У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. Украинские хроники. 16 апреля. Драматическое развитие ситуации в Восточной Украине ставит под сомнение перспективы успешного политического развития страны. Под угрозой оказались президентские выборы, назначенные на 25 мая. Под угрозой оказалась и территориальная целостность страны. Из целого потока мнения о происходящем на востоке Украины и в российско-украинских отношениях я выбрал для сегодняшнего подкаста три очень разных интервью. Собеседники корреспондентов «Радио Свобода» – киевский министр, депутат парламента Латвии и социолог из Луганска. До сих пор не удается наладить полноценный переговорный процесс между представителями России и Украины. О чем и как может Киев говорить сейчас с Москвой? Об этом корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Инна Кузнецова беседует с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Дещицей.
Недавно вы заявляли, что можете представить доказательства того, что события на востоке Украины происходят при участии России. О каких доказательствах идет речь?
Мы сразу же передали эту информацию нашему постоянному представителю в ООН Юрию Сергееву. Речь идет о нескольких элементах. В первую очередь, это оружие, которое используют люди, захватывающие административные здания в восточных областях Украины. Это автоматы, которые в настоящий момент есть на вооружении российской армии. И это не те автоматы, которые были похищены во время нападения на СБУ или другие украинские органы правопорядка на востоке. Во-вторых, это форма, она используется российскими военными также в Крыму. В-третьих, это используемые каналы связи. Если сравнить фотографии и видеоматериалы, которые были сделаны нами на востоке Украины и в Крыму, то получается почти идентичная картина.
Можете ли вы подтвердить информацию о том, что происходящее на востоке страны финансируется из средств членов семьи и близкого окружения бежавшего в Россию Виктора Януковича?
Этот вопрос лучше адресовать нашим правоохранительным органам и службе безопасности Украины. Однако те сведения, которые есть в моем распоряжении, позволяют утверждать, что члены так называемой «семьи» имеют отношение к нескольким акциям на Востоке. Более подробно об этом могут рассказать наши правоохранительные органы.
18 апреля истекает срок, когда жители Крыма должны уведомить о том, будут ли они получать российский паспорт.
Я встречался с депутатом Мустафой Джемилевым и с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рафатом Чубаровым. Мы обсуждали их проблемы. Но я хотел бы подчеркнуть, что Министерство иностранных дел не должно заниматься Крымом, потому что Крым является частью Украины. И этими вопросами у нас занимаются соответствующие украинские министерства и ведомства. Я бы не хотел, чтобы в обществе укреплялось мнение, будто делами Крыма занимается МИД, потому что в таком случае складывается впечатление, что речь идет о загранице. Мы считаем Крым неотъемлемой частью Украины.
Мы уважаем интегральную часть Украины.
Аннексия Крыма России возобновила дискуссию о тесном сотрудничестве Украины и НАТО. В то же время Россия настаивает на внеблоковом статусе Украины. Что в настоящий момент могло бы дать стране сотрудничество с этой организацией?
Для сотрудничества нам необходима информационная поддержка. Нужно дать украинскому обществу полную информацию о том, что такое НАТО и в каких областях Украина сотрудничает с этой организацией. К сожалению, с советских времен сохранился образ, что НАТО – это агрессивный военный блок, который намеревается напасть то ли на Украину, то ли на Россию, то ли на какую-нибудь другую страну. Но НАТО – не только военный, но и военно-политический союз. Эта организация реализует очень много социальных проектов, например, для военнослужащих, проектов научно-технического сотрудничества, развития СМИ, в том числе свободы слова. Я считаю, что Украина может сейчас в полной мере использовать этот потенциал и возможности, которые нам дает программа особого партнерства с НАТО. На данном этапе, используя эти возможности, я думаю, мы можем говорить об интенсивном сотрудничестве, но пока еще не о членстве.
А что касается сотрудничества с Европейским Союзом, вы делали заявление, что с 1 января 2015 года Украина может рассчитывать на введение безвизового режима со странами ЕС.
Реально мы можем до 1 сентября 2015 года выйти.
К 1 января 2015 года мы можем выйти на уровень готовности, необходимый для отмены визового режима. Но мы начнем переговоры только после того, как будут приняты все необходимые для этого решения. До 1 января следующего года мы можем подготовиться к выдаче биометрических паспортов. Уже утвержден образец, он лежит у меня на столе, как постоянное напоминание о моем обещании, что до 1 января будет начата выдача таких паспортов гражданам. Но кроме этого, нам нужно принять соответствующие законы и иммиграционные правила. Для этого нам понадобится разработать несколько законов и подзаконных актов, которые должны еще и заработать в реальности. Но они нужны нам вне зависимости от того, будем ли мы говорить о безвизовом режиме с ЕС или не будем.
Министр иностранных дел Украины Андрій Дещіца в беседе с корреспондентом украинской службы нашего радио Инной Кузнецовой. Материал подготовил Александр Вагнер. Вряд ли в напряженной ситуации последних недель в восточных областях Украины можно определенно сказать, каков именно уровень пророссийских и проукраинских симпатий у жителей этого региона. Однако понятно, что определенная часть жителей Донецкой, Луганской, Харьковской областей не испытывает симпатии к новым киевским властям и в той или иной степени рассчитывает на поддержку из России. На чем основаны страхи этих людей перед Киевом? Можно ли их называть сепаратистами? Каким они видят будущее Украины? На эти темы корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров беседует с социологом из Луганска Евгением Гнатенко.
Я бы сказал так, они являются скорее патриотами своей малой родины, любят Луганск, любят Донбасс, как это ни странно, потому что этот регион не самый красивый и зеленый. Но тем не менее, вот такая любовь к малой родине, она сейчас особо остро чувствуется, потому что жители Луганска, Донбасса как-то вдруг в последнее время, по-моему, особенно остро почувствовали, что они не очень нужны Украине, они не очень нужны, надо сказать, и России, о чем российские политики говорят уже много лет, о том, что зачем нам нужно взваливать на себя огромную социальную заботу о регионе, где треть пенсионеров, где много предприятий, которые подлежат закрытию. Наверное, вот эти вот сейчас движения, которые назвали условно сепаратистскими, они как раз во многом вот представляют собой одно из обличий такой любви к малой родине. Я думаю, что у людей достаточно пока зыбкие представления о том, чего они хотят в позитивном плане, но чего они не хотят, как это всегда бывает, пожалуй, можно сказать более четко. Наверное, они не хотят того, чтобы их образ жизни, например, родной язык, русский язык, или, скажем, их любовь к победе Советского Союза во Второй мировой Великой Отечественной войне, чтобы вот эти вот какие-то базовые для человека вещи, которые у него где-то в душе, и он почувствовал, что это стержень вот его нравственный, чтобы эти вещи, чтобы кто-то к ним относился с пренебрежением. А вот это пренебрежение, оно, к сожалению, и на протяжении всех лет независимости проявлялось, ну, неоднократно и в разных формах. И пресловутая дискуссия о том, может ли и должен ли быть русский язык вторым государственным, и переоценка некоторых национальных героев, в частности, присвоение геройских званий командирам некоторых бандеровских формирований. Это людей постепенно раздражало, но последние события в Киеве, ну они что ли просто показали парадигму, задали образец, как надо свой протест выражать. И люди вот точно так же, как это сделали в свое время люди в Киеве, они выразили свой протест примерно в такой же форме.
Те, кто восстали на Майдане, мотивация у них была одна – смена власти, смена коррупционной власти. Как это получилось, мы сейчас не обсуждаем. Какова мотивация тех людей, которые захватили здание СБУ?
Хотелось бы, чтобы кто-то нашел в себе силы и написал какой-то взвешенный труд на эту тему, философский или политологический. Что такое, например, сепаратизм, а что им на самом деле не является? Когда в 1991 году в результате подписания Беловежских соглашений единая страна, ну, по крайней мере, возьмем вот эту вот часть России, Беларусь, Украина, распалась на три независимых государства, никто не называл это сепаратизмом. Это все было достаточно быстро признано и на международном уровне. А теперь получается, что желание какого-то региона заявить о своих, ну что ли, правах, оно вот получило такой неприятный ярлык сепаратизма. Хотя то, что я слышал от людей, захвативших СБУ, там не присутствует эта мотивация. Там люди готовы жить вместе в единой Украине. Они говорят о федерализации, то есть о таком устройстве, которое, как они понимают, позволит сохранить единство со своими братьями в центральной и в западной Украине, но позволит все-таки нам как бы не испытывать того, может быть, неприятного диктата в языковой, в культурной сфере, в нравственной сфере, потому что страна ведь разделена уже очень давно. Она разделена по религиозному признаку, она разделена по, так сказать, своей истории, по степени участия участие во Второй мировой войне и так далее. Эти разделения неправильно, наверное, игнорировать. А во-вторых, очень, конечно, многие здесь люди мечтают по образцу Крыма соединиться с Россией. И это тоже вряд ли можно называть сепаратизмом. Потому что все-таки сепаратизм – это желание построить в своем каком-то независимом государстве. Моя хата с краю, вот эта хата стоит с краю, и я ни с кем не хочу дружить. Поэтому, конечно, сепаратизм как практика политическая, она осуждается в мире, потому что это разрыв братского единения народов. Но в данном случае мы видим на примере Крыма, что люди вдохновлялись вовсе не желанием пожить сами по себе. Они, увидев, что со стороны центра киевской власти нет особого желания жить вместе и учитывать их интересы, они решили жить вместе с вот той большой родиной, которая долгое время была общей. То есть это все-таки желание единства, а не желание, так сказать, настоять на своем, на своей особенности, на своем частном мнении.
Скажите, вот лично вы на себе какое-то гуманитарное давление чувствуете со стороны тех, кого принято считать западными украинцами или просто украинцами?
Я думаю, что если бы жители этих регионов не чувствовали этого давления, то вряд ли бы они возмущались, потому что, конечно, постоянные вот эти вот спекуляции на языковом вопросе, которые были очень удобны в ходе выборов, они ведь приводили всегда к чему? К тому, что каждая политическая сила, представляющая Запад или Восток Украины, поднимала на щит эти вопросы, но после выборов всегда почему-то оказывалось, что опять вот этот русский язык и все, что связано с Востоком Украины, все это приносилось в жертву, образно говоря, специфически понимаемому единству страны. Вот, хотя вот здесь это никогда не было понятным, почему, несмотря на то, что де-факто половина населения страны говорит на русском языке, почему, например, этот русский язык не может быть вторым государственным? Что в этом страшного?
Допустим, Киев примет решение вот с сегодняшнего дня многоязычие, и русский язык будет вторым государственным или одним из государственных языков. Решит ли эту проблему вот этого вот противостояния?
Дорогая ложка к обеду. Но мы знаем, что одним из первых законопроектов, за который проголосовала, так сказать, обновленная Верховная Рада, был законопроект, отменяющий языковой закон, который давал русскому языку даже не статус государственного, а статус регионального, то есть который просто позволял в регионах использовать этот язык более широко в деловодстве, в делопроизводстве и так далее. Зачем это было нужно, никто не знает, но эффект был разорвавшейся бомбы. То есть когда в условиях политической нестабильности появляется новая власть, которая вроде бы говорила о том, что нужно бороться с коррупцией и так далее, но первое, с чем она начинает бороться, это опять несчастный русский язык, это произвело здесь прям угнетающее впечатление на крымчан, настолько сильное, что результаты мы увидели сразу.
Скажите, на кого сейчас работает время? На тех, кто хочет жить в единой и неделимой Украине, или на тех, кого принято в Киеве считать сепаратистами?
Я думаю, что время работает на истину, я бы так сказал. То есть мы ведь видим, что какие бы мифы не возникали в средствах массовой информации, в прессе, с украинской или с русской стороны, проходит день, два, неделя, и эти мифы рушатся. Почему? Потому что приезжают корреспонденты, приезжают какие-то наблюдатели, люди, они смотрят и говорят, и этого просто нет. Я думаю, что так можно вот назвать этот процесс ростом самосознания людей. То есть постепенно через вот эти вот дебри этих мифов взаимных упреков, мы начинаем более-менее видеть истину. Потому что если, дай бог, не прольется кровь, если, дай бог, обе стороны удержатся от того, чтобы перевести ситуацию в военную плоскость, то постепенно будет открываться истина. Хорошо всем понять, кем мы имеем дело. И людям на Западной Украине хорошо понять, что из себя представляют на самом деле жители Донбасса, что это не просто тупые гопники, которые, так сказать, подстрекаются русскими диверсантами против чего-то. Неплохо понять и жителям Донбасса, что на Западной Украине не одни бандеровцы живут, а живет вполне, так сказать, нормальное население, которое тоже вполне можно воспринимать. И я думаю, что если вот этот вот путь федерализма политики сейчас начнут как-то более-менее серьезно обсуждать, то, может быть, на это работает время.
А по-вашему, чего хочет президент России Путин?
Имеются ли у России имперские амбиции вот в плане присоединения Украины? Или эти амбиции отсутствуют? Уже лет 5-6 назад было абсолютно четко сформулировано, что Украина в ее нынешнем состоянии для России не представляет экономического интереса. То есть, так сказать, брать ее под опеку, присоединять, да, на издевение, это огромный, колоссальный вызов для российского бюджета, российского народа и так далее. Россия и ее президент президент, скорее всего, заинтересован. Ну, это, может, я выдаю желаемое за действительное, но мне это кажется искренне, что они заинтересованы в дружественной Украине, в том, чтобы она была не враждебна России. К сожалению, то, что мы видим, риторика всех лет независимости, но, видимо, это связано вот с проблемами самоопределения. Ее часто, эту риторику, заносят именно в сторону вот такой огульной критики всего русского и президента в частности. Вот. Хотя, честно говоря, чем нам-то гордиться? Что мы можем противопоставить русскому кино, русскому искусству, русской литературе? К сожалению, особо нечего.
Жители Луганска, ваши земляки, знают, что собой представляет реальная Россия. Самые жесткие критики власти говорят о тотальной коррупции и воровстве, о массовых фальсификациях на выборах, о преследовании оппозиционеров, о так называемом басманном правосудии, об уничтоженной свободной прессе.
Я вот с русскими своими друзьями, когда бываю в России, все время обсуждаю, они меня очень с большим интересом расспрашивают о проблемах Украины. С тем кругом людей, с которыми мне приходится общаться, общим настроением является такое, что все-таки в России лучше, чем на Украине. И я, как человек, живущий на Украине, с горечью должен сказать, что мое ощущение примерно такое же.
Есть ли претензии к Кремлю, к Путину, то, что он помогал, финансировал криминальный режим Януковича, которого свергли? Вот с такой точки зрения рассматривается вот эта вот связка сегодня Янукович и Путин?
Я думаю, что в Киеве и на Западной Украине, безусловно, именно такая связка и рассматривается. Здесь, на востоке Украины, вряд ли, как многими людьми, это воспринимается всерьез. Почему? Потому что, как ни крути, но более мощная Россия, от которой Украина зависима во многом, в том числе, например, по проблеме газа, по проблеме бензина, эта страна, вот я недавно прочел оценку экспертов, за все годы независимости тем или иным способом вкачала на Украину 250 миллиардов долларов. Украина всегда в виде контрактов, в виде, так сказать, более низкой цены на газ или еще в каком-то виде, всегда получала большие вливания из России. Да, то есть это не режим только Януковича получал эти преференции, это было всегда.
Если фигуры на Украине, у которых есть какой-то потенциал, чтобы все-таки спасти страну от распада...
Если посмотреть с фактами в руках, за последнюю неделю несколько политиков, кандидатов в президенты приезжало в Луганск и пыталось прийти в это здание СБУ, в том числе и официальный кандидат от партии регионов. Все, без исключения, эти политики были восприняты, мягко говоря, холодно. Ну, о чем это говорит? Наверное, о том, что, по крайней мере, вот в этом наборе фамилий, которые сейчас есть де-факто, вот те люди, которые там стоят, не видят, наверное, такого человека, которого бы они хотели, так сказать, однозначно видеть своим лидером.
Россия, Кремль держит у себя Виктора Януковича, и вот недавно эта тройка, Янукович, генеральный прокурор Пшонко и бывший министр МВД Захарченко, вот они сейчас объявились, они сбежали из собственной страны и теперь призывают к миру. Кто они в глазах жителей Луганска, эта троица?
Оценки, пожалуй, не очень позитивные. По крайней мере, вот некоторые представители шахтеров, которые выступали через интернет, через средства массовой информации, они недели 2-3 назад обращались к Виктору Федоровичу Януковичу с призывом вернуться на свое рабочее место, в чем явно, ну, было видно недовольство тем, что он это рабочее место покинул. Его отсутствие на рабочем месте не воспринимается как позитивный факт, это можно сказать точно. А уж дальше, конечно, вот, ну, оценка Виктора Федоровича Януковича здесь, в Донбассе, безусловно, во многом смягчается тем, что это свой человек, человек отсюда.
Скажите, но ведь жители Луганска, они за него проголосовали, за партию регионов и за этого лидера, они понимают, что они несут ответственность, что вот его политика привела к краху, к Майдану, к революции, к гибели людей?
То, что произошло на Майдане, трагическая история, она ведь до сих пор не всем ясна в ее подробностях. И, по крайней мере, фактом является то, что на протяжении нескольких месяцев спецподразделения, стоявшие на Майдане, не получали никакого приказа на разгон демонстрантов. Неоднократно звучали такие оценки от силовиков, что если бы такой приказ был дан, то Майдан и на начальной фазе, и на срединной фазе его развития вполне мог бы быть ликвидирован. Мы видели, что, в общем, позиция, ну, беркутовцев была достаточно мужественной. Почему сейчас одним из лозунгов здесь на Востоке является то, что люди скандируют «Беркут, Беркут»? Потому потому что они видят в сотрудниках милиции людей, которые честно исполняли свой долг, они стояли под градом камней, под коктейлями Молотова и, в общем и целом, никого не разгоняли. Поверить в то, что в последний день, в день, когда было подписано соглашение с оппозицией при участии западных министров иностранных дел, что именно в эти дни Янукович, с одной стороны, вот идет на такие уступки, а с другой стороны, отдает приказ стрелять, очень психологически трудно. Как это понять? По крайней мере, в Луганске вот эта версия с тем, что Янукович отдал прямой приказ на применение оружия по мирным демонстрантам, она воспринимает, ну, скажем, крайне скептически.
Жители Луганска – это многонациональная область. Вы можете сказать, что вот там 50% хочет жить в Украине, в единой стране, а 50% явно настроено присоединиться к России?
Последние замеры общественного мнения мы проводили осенью, как раз накануне того вот маневра непонятного, когда руководство в Киеве от евроинтеграции вдруг в какой-то момент решило отказаться. Это вызвало, конечно, большую встряску и стало поводом для создания Киевского Майдана. Так вот, за последние несколько лет, вот за эти годы, когда велась самим же Виктором Федоровичем Януковичем и его командой большая пропагандистская работа по вступлению в Евросоюз, за эти годы количество людей, которые хотели бы видеть себя в Союзе однозначно с Россией и Белоруссией, снизилось приблизительно с 60% до приблизительно 45%. Желали видеть себя в союзе с Россией и Белоруссией среди луганчан где-то примерно около 45% людей. Безусловно, это большинство. В составе Евросоюза, если мне память не изменяет, 20% хотели бы себя видеть. Это ведь было до событий в Киеве. Сейчас социологи замеров не проводят. Почему? Потому что очень накаленная обстановка, ведь у людей очень не сформировавшееся сейчас мнение, оно взбудоражено. То есть, собственно говоря, нечего измерять научным способом. Поэтому сейчас, я думаю, все-таки этот процент подрос. Но насколько он подрос, к сожалению, ответить невозможно. Данных нет никаких.
А можно вести переговоры без захвата здания СБУ? Ведь никто никого не убивал. Бендеровцев мифических в Луганске нет. Никакого противостояния внутри людей нет.
Переговоры, которые ведутся, они и ведутся вне здания СБУ. Но я думаю, что те люди, которые захватили это здание, покинут его не раньше, чем киевские здания административные будут освобождены теми, кто их захватил во время Майдана. То есть это какой-то, что ли, я не знаю, своего рода, я не оправдываю ни ту, ни другую сторону, но это своего рода паритет, так сказать, то, с чего переговоры начинаются.
Вы верите, что президентские выборы состоятся в мае?
Я всегда голосовал на выборах и водил своих детей, приучал их к тому, что нужно всегда исполнять свой гражданский долг. Я не вижу никаких причин, почему бы сейчас этого не сделать. Вот. Но другой вопрос, за кого голосовать? Это вопрос, конечно, пока остается открытым. Я думаю, что еще очень многие события до выборов произойдут.
Многие эксперты говорят о том, что Россия делает все, чтобы сорвать выборы.
По-моему, президент России, когда его спросили у Виктора Федоровича Януковича, он сказал фразу, вы меня, может, поправите, что он не видит у него политического будущего. Надо же с кем-то вести переговоры. Я не думаю, что позиция России заключается в том, чтобы на Украине никогда не было президента.
Говорил социолог из Луганска Евгений Гнатенко. События на востоке Украины и в Крыму раскололи русскоязычные общины стран Балтии. В Латвии, Эстонии и Литве проживают более 1 250 000 человек, считающих своим родным языком русский. Одна часть этих людей интегрирована в местное общество, другая считает себя объектом притеснения по национальному и языковому признакам. Какие настроения преобладают сейчас в русскоязычных балтийских общинах? Страх перед возможным вмешательством России в дела независимых государств или надежда на то, что Владимир Путин решит по украинскому образцу защищать интересы соотечественников и в бывших советских республиках Прибалтики? Мой собеседник – депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы и Сейма Латвии от партии «Центр Согласия» Борис Цилевич.
Эта ситуация показала очень ярко, насколько все-таки разные латвийские и русские. Недавние данные соцопросов, они показывают, что действительно мнения разделились, но если не пополам, то близко к этому. Незначительное большинство поддерживает и оправдывает действия России, но очень значительное меньшинство, я бы сказал, резко осуждает. То есть там разница менее 10%. процента в целом, если, ну, как там социологи считают. Дискуссии идут, но в первую очередь они идут, конечно, в социальных медиах, как у нас говорят, то есть на Фейсбуке и так далее. Коязычное информационное поле, оно, конечно, создает совершенно однозначное впечатление. Конечно, оно имеет очень серьезное влияние, причем далеко не только на русских латвийцев, но и на латышей, поскольку российские каналы достаточно популярны. Но есть и довольно значительная часть русских, которые, в общем, свою позицию выражают примерно так. Не надо, пожалуйста, нас защищать.
Латвийские политики русского происхождения, скажем, мэр Риги Нил Ушаков или представители в парламенте русских партий, они обозначают как-то свою позицию?
Ну, в парламенте, строго говоря, русских партий нет. Есть только одна партия, это Центр Согласия, которую как раз и возглавляет мэр Риги Нил Ушаков. Я тоже имею честь принадлежать к этой фракции. Мы себя никогда не позиционировали как русскую партию. Наоборот, наша декларированная цель – это преодолеть этнический раскол в политике. В составе нашей партии есть и латыши, и русскоязычные латвийцы. Но в парламентской фракции действительно большинство составляют русские. Это так. Мы сформулировали свою позицию в официальном заявлении. Мы выступаем за территориальную целостность Украины и осуждаем любое внешнее вмешательство. В то же самое время мы считаем необходимым не развивать все эти разговоры о санкциях, которые в итоге ударят по всем сторонам, как по России, так и по ЕС, а уж по Латвии больнее всего. Мы считаем, что необходимо все-таки, как бы это ни было сложно, ориентироваться на диалог. И, в общем, поэтому мы не поддерживаем вот эту позицию, что для политика самое главное – высказаться, осудить, и потом можно умыть руки и не думать о том, каким последствиям это приведет.
Есть опасения в Латвии и в русскоязычной общине, что Латвия может быть следующим адресом защиты русского населения для Путина?
Ну, если говорить о русских, то есть и надежды, и опасения, но думаю, что и та, и другая тенденция носит скорее маргинальный характер. Все-таки основная часть русских латвийцев, в общем, прекрасно понимает, что ситуация различается диаметрально противоположным образом, отличается от крымской ситуации. И, в общем, даже у достаточно жестких критиков нынешнего правительства основные идеи – это, в общем, все-таки заставить правительство изменить свои позиции, а призывать Россию для того, чтобы она тут как бы помогла и навела порядок. Но это никак нельзя считать доминирующей тенденцией. Среди латышей такие опасения, конечно, намного более широко распространены. Здесь, конечно, играет определенную роль историческая память. Еще живы те люди, которые хорошо помнят события 40-го года. Ну и, конечно, очень важную роль играет позиция политической элиты, которая постоянно пугает России. Но далеко не все разделяют эту точку зрения. Здесь сказывается немножко, видимо, эффект вот этого мальчика-пастуха, который кричал «волк-волк», потому что об агрессивной политике России, так сказать, достаточно много латвийских политиков говорят вот уже четверть века, при том говорят о тогда, когда для этого нет никаких оснований. Сейчас, когда действительно для этого появились серьезные основания, их высказывания воспринимаются с некоторой осторожностью.
Латвия в специфической среди членов Европейского Союза в наиболее уязвимой, может быть, ситуации находится. Во-первых, 100% газовая зависимость от России. Во-вторых, довольно мощный русскоязычный бизнес. Известно, что большие финансовые средства через Латвию проходят, связанные с русскоязычным бизнесом. И банковская система зависит во многом от финансовой ситуации в России, которая, кажется, начала ухудшаться. В связи с этим есть какие-то опасения относительно того, что дела в Латвии экономически, в частности, пойдут плохо в связи с санкциями, которые наложены на Россию?
Когда начинается обсуждение возможных экономических санкций, да, несомненно, как я и говорил, Латвия пострадает больше. Этот вопрос обсуждается, и, в общем, сейчас уже предварительно даже речь идет о некоторых компенсациях, но компенсация – это всегда плохо. Мне кажется, что именно та модель взаимоотношений, которую Латвия эти годы с Россией разрабатывала и внедряла, достаточно оптимальна для всего Европейского Союза. 100% у нас газ российский, но цена на газ определяется только рыночными соотношениями. Мы никогда не пытались оговорить какие-то скидки на основании каких-то политических уступок и преференций. Поэтому у нас никогда не было проблем с поставками газа, в отличие от той же самой Украины. Мне кажется, что вот такую модель отношений и следовало бы развивать. Если есть действительно принципиальные вопросы и серьезные нарушения принципов демократии и прав человека, конечно же, игнорировать нельзя. Но, тем не менее, мы живем рядом, мы друг от друга зависим, и об обо всех проблемах нужно говорить, экономические связи нужно развивать. В конце концов, не будем забывать о том, что вообще в системе ООН абсолютное большинство государств отнюдь не являются демократическими, тем не менее, эта организация создана для того, чтобы демократические государства все-таки как-то могли с недемократическими разговаривать. Разрывать отношения, строить новый железный занавес, ну, вряд ли это будет успешно и вряд ли это поможет России.
Голос вашей партии в латвийском политическом спектре, он, на ваш взгляд, слышен в Европе? Коллеги из Европейского Союза, из Европейского парламента, из ПАСЕ слышат вас или нет?
Ну, конечно, да. Во всяком случае, это резолюция ПАСЕ, которая вот была принята на прошедшей неделе и в обсуждении принятия, которое принимал самое непосредственное участие. В значительной мере это позиция именно социал-демократической группы ПАСЕ, в которую я тоже вхожу и которая очень близка к позиции нашей фракции. Что касается Европарламента, Еврокомиссии, тут сложнее, поскольку как оппозиционная партия мы не имеем непосредственного доступа к Совету Европейского Союза, и так сложилось, что своих представителей в Европарламенте у нас нет. Но, опять же, социал-демократической фракцией Евросоюза у нас достаточно тесный обмен мнениями, там все не так просто, там гораздо более широкие спектр мнений внутри социал-демократической политической группы.
Россия в последние месяцы повышает эту вот риторику политическую, то есть становится позиция по многим вопросам более непримиримая, говорят о тотальной русофобии, говорят о том, что там о тотальном нарушении прав русскоязычного населения на Восточной Украине или в Крыму, что уж, конечно, не соответствует действительности. Как отвечать на такую жесткую риторику России следует Европе? Повышением риторики, как говорит, скажем, там, ну не знаю, руководство НАТО, говорит, что мы будем говорить с позиции силы с Россией, раз она говорит с нами так. Или с такой страной, как Россия, это проигрышная карта, на ваш взгляд?
Я думаю, что нужно в первую очередь четко понимать, что вот эта жесткая риторика – это товар для внутреннего потребления, в первую очередь. Это необходимо для поддержания авторитета власти, для сохранения единства нации. К сожалению, до сих пор самым надежным способом сплочения нации остается сплочение против некоего внешнего врага. Такого внешнего врага удалось создать в виде вот всех этих там бандеровцев, русофобов, фашистов и так далее, которые там геев и прочих, которые угрожают российским ценностям. На самом деле, я думаю, что повышение этой риторики в значительной степени было спровоцировано действиями, в первую очередь, Соединенных Штатов и в значительной степени Евросоюза, которые представили, по сути дела, социальный конфликт на Украине, конфликт об ориентации западной или восточной. Я думаю, что большинство, абсолютное большинство людей, которые вышли на Майдан, протестовали против там совершенно невообразимого уровня коррупции, бедности и крайне неэффективного управления государством. То, что это было именно поставлено вот в эти координаты Восток-Запад, мне кажется, было очень серьезной ошибкой. И в итоге итог Майдана был представлен как поражение России. По сути дела, Россия была исключена из вот этого процесса обсуждения и содействия построению демократии там, на Украине. И нужно очень не понимать логику и психологию современной России и ее лидеров, чтобы рассчитывать, что эти лидеры просто так это проглотят. Они должны были поддержать свою репутацию, свой имидж. Конечно, захват Крыма, аннексия Крыма была произведена просто демонстративно. Военное решение, то есть следующий этап там как-то или там силовые какие-то меры, но они только приведут к соответствующему ответу, поскольку сейчас там Путин своего добился, его рейтинг зашкаливает, и в принципе он может позволить себе сесть за стол переговоров и идти на какие-то компромиссы. Поэтому мне кажется, что нужно пользоваться этой возможностью и, конечно, не сдавая каких-то вещей принципиальных, конечно, речь не может идти там о признание там законности аннексии Крыма там или каких-то подобных вещей. Но нужно пользоваться этим моментом для того, чтобы вот эти серьезный диалог все-таки начинать и продолжать.
Вам близка позиция, согласно которой Россия продолжает вмешиваться во внутренние дела Украины, и этого нельзя терпеть?
Ну, что значит нельзя терпеть? Вопрос в том, как на это реагировать. Конечно, продолжают вмешиваться. С другой стороны, говорить о том, что там Россия, Украина, там совершенно разные государства, и что там Украина для России там примерно примерно такое же государство, как Буркина-Фасо, и отношениями между ними должны быть такими же. Но это тоже совершенно неадекватная, нереалистичная постановка задачи. Украина и Россия – это не просто братья, а в значительной степени сиамские близнецы. То есть до сих пор там и в политическом, и в экономическом, и в культурном отношении, и во всех прочих, там чисто в человеческом, там они просто срослись настолько, что вот эту границу очень трудно провести. Поэтому вот этот принцип невмешательства во внутренние дела, он, конечно, он декларирован, но он как бы воспринимается как некоторая, ну, такая дипломатическая условность. На самом деле, я думаю, что не украинцы, в общем, очень многие Россию не воспринимают как совершенно чужое постороннее государство. Не россияне Украину не воспринимают как чужое государство. Это, в общем, исторический реальный факт, который нужно учитывать, если действительно хочешь выстраивать какую-то прагматичную, реалистичную политику.
Но, тем не менее, то, что Россия производит сейчас на Украине, вряд ли приведет к тому, что количество людей, которые воспринимают Россию как свою державу, увеличится. Мне кажется, наоборот, это вызывает отторжение очень больших групп социальных украинского общества.
Конечно, там происходит поляризация. Я думаю, в этом смысле ситуация очень похожа на ситуацию русских в Латвии, с которой мы начали этот разговор. Конечно, кто-то поддается вот этой интенсивной промывке мозгов. Собственно, реализуется вот эта модель изоляции России. То есть, если Запад идет на изоляцию России, то тогда создание каких-то своих лоялистских анклавов является адекватным ответом. Если Запад все-таки отказывается от вот этой политики изоляции и выбирает способ там поиск адекватных и соответствующих международному праву способов включения России в это обсуждение и дискуссии о нормализации положения на Украине, в таком случае от России можно ожидать и более адекватных действий.
О ситуации на Украине, о том, как вести себя Западу с Владимиром Путиным, размышлял латвийский политик Борис Целевич. Украинские хроники. 16 апреля. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Всего доброго. Oh.